Всем зрителям Украина.ру, здравствуйте. В России объявили об окончании мобилизации, а вот мобилизация на Украине продолжается, в том числе и мобилизация женщин. О военной спецоперации и о том, что с ней связано, будем говорить в данной программе. А начнем с войны информационной. На студии Николай Стариков, публицист, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, утро действительно доброе.
Мы чуть позже об этом поговорим, а пока я хочу призвать всех наших зрителей, если вы, конечно, еще этого не сделали, подписаться на Украина.ру на платформе RuTube, а также ВКонтакте и в других социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-каналы Украина.ру, у нас их теперь два, и на телеграм-канал Николая Старикова. Тогда точно не пропустите самого интересного и самого главного. Николай, ну, планировала начать с того, что вчера YouTube удалил ваш канал, и там более чем 500 000 подписчиков, многие об этом написали, и хотела даже вот вам сочувствовать по этому поводу, но до эфира вы успели сказать, что ситуация за ночь кардинально изменилась?
Я бы даже сказал, за утро. Вообще, очень странная, я бы даже сказал, почти детективная история. Давайте ее коротко, но во всей полноте расскажу. Итак, канал на Ютубе, 521 тысяча подписчиков. Вчера присылают мне третий страйк. Ну, для тех, кто не знает, это предупреждение. За что Ютуб никогда не объясняет. Говорит, вы где-то там нарушили. И канал исчезает. Ну, то есть ликвидирован канал, потому что третье нарушение. Ну, естественно, для меня это, очевидно, это элемент цензуры. И я был к этому морально готов. Я об этом рассказал. Заявил, что, вероятно, пойду в суд, потому что мне кажется, что за нарушение законов Российской Федерации все должны отвечать, а уж такие гиганты, как YouTube, точно. И после этого проходит ночь, и вдруг канал возвращается. При этом приходит письмо с YouTube о том, что мы рассмотрели вашу апелляцию, ну, я написал две строки о том, что я не согласен, вы ничего не делаете, и буду подавать в суд. Ну, вот и вся апелляция. Мы рассмотрели вашу апелляцию. Да, вы действительно, говорит YouTube, нарушили в одном из роликов что-то про дискриминационные высказывания, хотя я человек воспитанный, никого не дискриминирую. Но мы решили просто удалить этот ролик, и все. И странность ситуации заключается в том, что по правилам YouTube, которые он сам нарушил, он мой канал удалил. Но он восстановил его, тоже нарушив свои правила. Потому что там было три страйка, и был момент, когда... Три предупреждения, канал есть. И вот чтобы выйти из этой неудобной для Ютуба ситуации, он снял с меня свое же предупреждение, решив, что оказывается, знаете, как в анекдоте, а что, можно и не уничтожать, можно просто удалить, оказывается, этот ролик. Ну, в общем, мне кажется, что здесь это такая общая победа всех журналистов, коллег, подписчиков, которые об этом сказали вчера. Пост в Телеграме набрал там 850 тысяч просмотров, это много. Ну, может, суда они испугались, независимого российского суда или всего вместе. Но, тем не менее, канал вернули. 2 недели мне нельзя там ничего публиковать, а дальше посмотрим. Вот вы, Татьяна, в самом начале призвали подписываться на другие платформы, это правильно. Потому что мы видим, что платформа под названием YouTube, да, хорошая, спору нет, но работает, как левой пятке захочется. Хочет – удалит канал. Захочет – вернет его. Ну, то есть действует не в соответствии с какими-то законами, а в соответствии со своими хотелками и с необходимостью информационной войны.
Ну и плюс ко всему, хочу сказать, что вам, в принципе, повезло не только потому, что вернули, а и потому, что вы-то держитесь достаточно долго, потому что вот, ну, практически уже все YouTube-каналы удалены еще с весны. Некоторые удалили Гоблина, например, да, удалили в августе. То есть ваш канал...
Ну, канал Украина.ру тоже был удален.
А в марте, да. Практически все вот каналы, я же об этом и говорю. То есть вам пока везет, но это, наверное, вопрос времени. То есть рано или поздно все равно они же будут действовать так, как привыкли.
Ну, конечно. Возвращение канала, возможность на более широкую аудиторию вещать, конечно, это хорошо. Поэтому сказать, что мне все равно, было бы неправда. Конечно, вчера я несколько расстроился, сегодня я несколько обрадовался, но, с другой стороны, как трезвомыслящий человек, я понимаю, что рано или поздно, скорее всего, рано, они все-таки канал закроют так, чтобы не возвращать.
Но, с другой стороны, вы против того, чтобы канал YouTube закрывали на территории России, для того, чтобы не освобождать место, да, для другой точки зрения, которая там и так сейчас прекрасно представлена, более чем.
Да. Вчера на одном из радио выходила моя программа, мы обсуждали, и я несколько раз на вопросы слушателей действительно ответил. Я считаю, не надо закрывать YouTube по двум причинам. Первое, от того, что они закрывают те или иные масштабные каналы с правдивой точкой зрения, с пророссийской точкой зрения, ее в Ютубе не становится сильно меньше. Появляются новые, туда приходят новые блогеры. Ну, в конце концов, люди привыкли там смотреть ролики, не имеющие отношения к политике. Им так удобно. И пока не будет какой-то альтернативы, лишать людей этого, мне кажется, совершенно неправильно. То есть давайте сначала хотя бы, ну, без 10 минут, без 5 минут Ютуб построим. Тогда можно будет отказываться от вот такой вот капризной платформы, которая «хочу закрываю, хочу открываю, не говорю вам, почему вы закрыты, не объясняю, почему вас вернуло, свои собственные правила нарушаю в ту или иную сторону». Ну, то есть это такой произвол. Но пока нет альтернативы, а ее действительно в таком качестве нет, и, Татьяна, вы это прекрасно знаете.
О, да.
Конечно. Ну, уважаемых подписчиков, напомню, что помимо каналов в Телеграме есть еще Яндекс.Дзен, есть еще вот этот самый Рутуб, есть еще ВК, Одноклассники. Во всех этих платформах я присутствую, вы присутствуете, поэтому давайте подпишемся, чтобы нам не потеряться в случае, если кто-то опять решит нарушать с самими же собой написанные правила. Кстати, абсолютная калька с геополитики. Вот Запад все время говорит, Россия нарушила миропорядок, основанный на правилах. А кто эти правила написал? Они сами. Вот поэтому они говорят, киевский режим – это хороший режим. Почему? А потому что вот мы эти правила писали, он хороший. Мы не замечаем ни государственный переворот, ни обстрел атомных станций, никак не можем разобраться, что Зеленский закрыл всю свободную прессу. Ну так это же то же самое. Просто эти имеют возможность закрывать страны, а эти имеют возможность закрывать YouTube-каналы. А так все то же самое.
По поводу того, что нет альтернативы. Да, альтернативы, к сожалению, нет достойной альтернативы. По вашему мнению, почему до сих пор нет этой альтернативы? Потому что Рутюб, например, при всей моей любви к отечественному производителю, альтернативой Ютубу не стал. Яндекс.Дзен, о котором вы уже упоминали, 2 недели назад заблокировал наше видео. Это была конференция в международной медиагруппе «Россия сегодня» под названием «Украина. Государство-террорист». Ну вот они без объяснения причин, я так понимаю, наверное, не понравилось название, Яндекс.Дзен, напоминаю, это видео заблокировал. Итак, повторяю вопрос, почему до сих пор не появилась альтернатива достойной и появится ли она в ближайшей перспективе, как считаете, что мешает ей появиться на данном этапе?
Ну, что мешает плохим танцорам? Вот то же самое помешало когда-то тем, кто занимался этим проектом. Товарищ Сталин об этом хорошо сказал. Кадры решают все. Были бы хорошие кадры, была бы замечательная площадка уже. Были кадры плохие, вот так все получилось. Дело не в том, там государство занималось или окологосударственные, частные структуры. Речь всегда в людях. Ну, а что касается блокировки какого-то вашего ролика, ну, это просто, ну, как говорится, эксцессы исполнителя. Они увидели название, я так полагаю, распереживались.
И решили, за Украину, да, так обидно было?
Я не знаю, за что они, наверное, за свои карьеры распереживались и решили закрыть ролик. У меня было несколько случаев, когда тот же Яндекс.Дзен блокировал какие-то мои ролики, причем с какими-то странными, там сказать, объяснениями, что там порнография, не знаю, может, лысая моя голова на что-то намекала. Знаете, у меня ролики все одинаковые, я сижу и с кем-то беседую, там не происходит никакого движения даже, так сказать. Ну, вот ну, в общем, ерунда какая-то, но это не система, это скорее ошибка. А YouTube – это системное уничтожение сейчас альтернативной точки зрения. Но надо просто добавлять в YouTube, пока наш YouTube, Рутуб или какой-нибудь еще Туб строится, добавлять пророссийскую точку зрения и не оставлять аудиторию наедине с западной и киевской точкой зрения на происходящие события.
Вы тут вот сказали о том, что не замечают обстрелов атомных электростанций, а как раз наоборот, замечают, но информацию искажают. И вот в продолжение темы информационной войны и фейков сегодня читаю интервью главы военно-гражданской администрации города Энергодар в Запорожской области, где, собственно, расположена Запорожская АЭС. И вот он говорит следующее, даже процитирую. В мировое пространство вносилась фейковая информация о том, что российские войска якобы бьют по Запорожской АЭС. Все это невозможно как в теории, так и на практике. Российские подразделения сдерживания находятся на атомной станции уже с 3 марта. И наносить артиллерийские удары по местам размещения своих военнослужащих – это просто абсурд. До этого мы 8 лет слышали, что в Донбассе они сами себя обстреляли. И таких примеров, к сожалению, великое множество. Как вообще вести эту информационную войну? Как противодействовать этим фейкам? Что можно делать на данном этапе, учитывая реалии?
Ну, если хозяева киевского режима не хотят слышать правды, они ее не услышат. И поскольку международный рупор, международное информационное пространство ими контролируется, то, конечно, сложно донести туда свою точку зрения. Но что-то немножко меняется. Я внимательно за всем этим слежу. Раньше они говорили, что Россия обстреляла Донецк. Или дончане сами обстреляли себя. Сейчас они пишут по-другому. Донецк подвергся обстрелу. Точка. Думаю, что же вы, мои хорошие, не пишете, кто стреляет? Ну, не пишут. Вот если речь идет о городе, который до сих пор контролируется киевским режимом, там они сразу пишут, кто нанес удар. А если речь идет о городе, который ими не контролируется, просто он подвергся удару. Ну, вот как-то, знаете, как будто высшие силы молнией поразили или еще чем-то. Но ведь это же сразу человеку, который, ну, если хотите, внимательно следит, говорит о том, что они не хотят сказать, ВСУ нанесло удар по Энергодару или ВСУ нанесло удар по Донецку. Потому что в их сознании, в сознании западного обывателя как-то сразу не склеится. Вы же говорите, что это ваш город, почему же ваша армия стреляет по вашему городу? Поэтому приняли такое лукавое решение, которое, ну, надо сказать, на 100% соблюдают все украинские СМИ, все украинские журналисты. Просто Донецк под ударом и все.
Мы заканчивать будем отчасти с того, чем начинали. А начинали мы с ваших слов о том, что, видимо, что-то меняется. Так вот, Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше денег, чем его европейские союзники. При этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями. А существенную долю американской помощи съедает царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, которая была опубликована 1 ноября в американском журнале Newsweek. Понятно, что это скорее исключение, чем правило, но тем не менее, действительно что-то меняется. Действительно, вот уже за недовольством, которое в Европе, следует и недовольство обывателей в США, мол, хватит кормить Украину. И если так, то вообще на что рассчитывать Украине в дальнейшем?
В США людей, к сожалению, настолько привыкли, настолько приучили безоговорочно верить публикуемой информации, что они уже воспринимают свое собственное мнение как за возникшее в их голове. На самом деле они его прочитали или где-то услышали. Поэтому сейчас борются две партии. И вот ту статью, которую вы процитировали, ну, нужно воспринимать как абсолютно предвыборный пост. Смотрите, что она говорит. Эта статья говорит, президент Байден такой-сякой больше всех помогает какой-то Украине. При этом часть этих денег значительная, больше съедается украинской коррупцией. В переводе на русский язык, кандидат от демократов выбрасывает на некую помойку наши народные американские деньги. Вместо того, чтобы отдать пенсионерам, детям, чернокожим, понизить цены на этом самом. Что хочется вам после этой статьи? Идти голосовать за республиканцев. Они же хорошие, они не будут выбрасывать деньги на такую вот помойку. Они отдадут пенсионерам, детям, может быть, даже чернокожим. Вот смысл этой статьи. А что происходит на самом деле? Америка выделяет большие деньги, которые идут ее военно-промышленному комплексу. Немножко лоббистам, немножко посредникам, немножко инструкторам, немножко производителям по завышенным ценам патронов, снарядов, амуниции. Большинство на производство всего того, что отдали. Но это же невозможно опубликовать. Представьте себе такую статью от лица республиканцев. Байден выделил 80 миллиардов долларов американской промышленности. Ну так молодец! Надо идти за него голосовать. Ну, украли там чуть-чуть по дороге, там 10% какую-то. Но ведь 72-то дошло до... Поэтому деньги выделили, и как будто все съела бесконечная, реально существующая, зубастая, страшная украинская коррупция. Давайте не будем считать, что американцы, ссорясь между собой в рамках своей банки политической, перестанут быть нашими врагами и назначать нас врагами. Нет, этого не будет. Придут республиканцы, выделят еще больше денег. или, может быть, чуть меньше. Разница только в этом. Поэтому залог успехов – это армия, флот, спецслужбы, но никак не республиканцы или демократы. Причем, конечно, наши спецслужбы, наша армия и наш флот.
Да, это понятно, что после выборов вряд ли что-то кардинально поменяется. Ну хорошо, а в Европе? Там в некоторых странах выборы уже состоялись, а в некоторых странах до выборов еще далеко. И тем не менее, параллельно с заявлениями, которые также активно там распространяются, что я вот назло Путину буду мерзнуть, не буду включать обогреватель и так далее. Кроме того, в различных странах тоже уже зреет народное недовольство. Почему, мол, мы должны поддерживать Украину, если у нас у самих масса проблем. Да, опять-таки, пока эта волна еще не настолько велика для того, чтобы превратиться там в девятый вал или еще что-то. Но, тем не менее, это уже есть. Или вы тоже не обольщаетесь по этому поводу?
Ну, история, она для того и существует, чтобы напоминать нам о том, как события могут или не могут развиваться. 73-й год, энергетический кризис, почище нынешнего. Тогда из-за войны на Ближнем Востоке, из-за поддержки западными государствами Израиля, арабские страны просто ввели эмбарго на поставки нефти, цены выросли на порядок примерно. Вопрос. Вы помните сметенные народным негодованием кровавые режимы ФРГ, Италии, Франции, Великобритании, США в начале 70-х? Я что-то не припомню. Не дали нам такой радости. И сейчас такого не будет. Такого не будет. Яркий пример, просто возьмем. Вот выборы в Италии состоялись. Победила симпатичная девушка с хорошей фамилией, с дыньками, так сказать, да, поклонница Муссолини. По-разному к этому можно относиться, итальянскому избирателю, но кому-то она потрафила, то есть такая правая. Вроде как бы должна прийти и всю вот эту вот натовскую, ЕС-шную чушь убрать и все итальянскому народу отдать. Что она отдала итальянскому народу? Сказала, мы будем крепким звеном евроатлантического блока. Поставки на Украину будем осуществлять в полном объеме. Правда, сейчас вроде там что-то у них не клеится, но это уже, знаете, сделали громкое заявление, а дальше, у нас, слушайте, вот этих вот нет, вот этого нет, того нет. Но ведь поставляют оружие. И что? Вот разница в Марио Драги и Джорджо Мелони по отношению к для нас важному событию. Для нас, русских, то, что происходит на Украине, это главная мировая, так сказать, повестка. Вот в этом произошло какое-то изменение? Ответ – нет. Ну вот и ответ на все остальные вопросы.
В общем, будем рассчитывать только на свои силы, потому что, как известно,
армию, флот,
и флот, да, у России два союзника, армия и флот,
теперь уже три.
Теперь уже и спецслужбы. Благодарю вас за это интервью. Зрителям напомню, что мы общались с членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду», писателем-публицистом Николаем Стариковым. Для того, чтобы не пропускать все самое интересное, подписывайтесь на Украина.ру, на платформе Рутюб, ВКонтакте и в других социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-каналы Украина.ру, у нас их теперь два. Подписывайтесь на телеграм-канал Николая Старикова, и на все ресурсы с его участием также. Я прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего!